Вы слухаете «Радио Свобода» у Минску 6 година раницы. Тут Ганна Соус. Открываем программу выпуском новинов. Спочатку про белорусские подеи. Сегодня отбудется суд над лидером «Молодого фронта» с Дмитром Дашкевичем и активистом организации Миколом Демиденком, яких затримали учора после пикету коляганку изолятору на улице Володарского у подтримку затриманных у Волковыску. А учора у Минску Аркомитет громадского объединения ветеранов боевых деяний оборонца Айчины и громадское объединение «Центр правов человека» наладили пресс конференцию подтримку затриманных Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Обвинувачені супраць їх дагэтуль не агучаныя. 5 активистов руху за свободу у мостах звернулись до начальника мясцовой милиции районного прокурора у звязку с промысовой сдачей отбитков пальцев для мужчин у их городе и Украине. 12 лютого судовые выконаўцы с милициянтами гвалтом выселили с приватного дому Менчука Василя Хатькова, який не погаджаўся с пропонованным городскими уладами вариантом отселения. За неподпарадкование Хатькову погражает администрацийный арышт. Керовник Хельсинской комиссии Конгрессу США Бенджамин Гардкарден закликал официальный Минск, як мага хутчэй вызволить Эммануила Зельцера. Молодый фронт подає скаргу у суд на Менский городский выконавший комитет, який протерминовал отказ на заяву о проведении святочных шести концерту 14 лютого. Протягивается девальвация белорусского рубля за месяц и два тыдни. Управнание до доля район упал на 150 пунктов. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Таджикистан близки до коллапсу. До такого заключения пришли эксперты международной кризисной группы, якая базуется у Брюсселя. У их докладе говорится про основные причины критичной ситуации. Рост коррупции, вострое разноголосие с Узбекистаном, резкое скорочение грошовых поступлений от рабочих мигрантов, катастрофичный стан энергетичной инфраструктуры. На поудне Афганистану 5 детей загинули в вынику сутышки помеж австралийскими солдатами и талибами. Президент США Барак Обама знов закликав конгресменов-республіканців підтримати його план стимулювання економіки. У іракському місті Кербела у виніку вибуху, який учинив смяротник, загинули 8 шиїтських паломників, більше за 50 поранені. Радикальна палестинська груповка Хамас погодилася на довготермінове погоднення з Ізраїлем. Як заявив єгипетському агентству МЕНА намісник лідера Хамас Абу Марзук, праз два дні про гэта об'явить Єгипет після консультації з іншими палестинськими фракціями. Сьогодні у Римі зустрікаються міністри фінансів і керівники центральних банків країн Великої Сімірки, як обмеркувати ситуацію з фінансовим кризисом. Це були новини, наступний випуск праз півгодини. Нагадаю, що від 7 до 8 ранішня програма у живому ефірі, а зараз повтор передачі, які упершиню прогучали на хвалях свободи учора увечері.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Литву вельми хвалюе намер Беларуси побудовать атомную электростанцию поблизу белорусско-литовской державной мяжи. Про гэта сегодня казал амбассадор Литовской республики в Менску Эдминас Багдонас. Сегодня у Менску Аркомитет громадское объединение ветеранов боевых деяний оборонцы Айчины и громадское объединение Центр права человека наладили прессовую конференцию у подтримку затриманных 8 лютого в Ваукавыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Обвинувачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. А 16 па 19 лютого у Менску побывае делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты маюць сустрэцца с представниками белорусской улады и оппозиции. Про все это крыху пазней у нашей программе. А цяпер да темы дактилоскопии. 5 активистов руху за свободу у мостах звернулись до начальника мясцовой милиции и районного прокурора у звязку с тем, что у городе, як и в інших регионах Беларуси, ад мужчину потрабуюць примусово сдавать отбитки пальцев. Активисты называют это порушением закону, поведомляя Сергей Островцов.
Мы встретились с региональным координатором руху за свободу с мостов Олесем Зарымбюком. И он потлумачил, что опошними днями до его почали звертаться люди, которые отримали позвы в милицию. У приватности один из них працует на предприятии мостов Древ, другий предприниматель. И они и иншие повинны сдать свои отбитки пальцев. Олесь Зарымбюк.
И вчера было особисто до меня 4 звонки. После этого мы одразу попросили некоторых наших сябров, каб яны дослали нам сканаваныя свои гэтые позвы в мастовский РАУС. Некоторые позвы датаваліся 10 лютым, что трэба у РАУС з'явіцца. Некоторые 18, некоторые 16, на розныя даты. Зразумела, что всех все мужчынское насельніцтва мастов в один день не откатаешь. И тады мы знайшли гэты документ, які называется «Закон Республики Беларусь об державной дактилоскопии». У артикулі 7 гэтага закона позначено, якія категорії громадян мусяць обов'язково здавати відбитки чи проходить примусову дактилоскопію. Гэта митники, гэта супрацовники податкової інспекції, прокурорські работники, але ж ні супрацовники мостов древа, ні шофера, наприклад, райпо, альбо предпримальники, альбо безпрацовні люди, які отримали ось гэтыя позви для здачі відбитків пальців, яны абсолютно можуть відмовитися, тому що гэта процедура абсолютно добраахвотная.
Алесь Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактылоскапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактылоскапія ў мастах мужчынскага насельніцтва, што такое раптам здарылось. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Республікі Беларусь, якія тычацца дактылоскапіі, а таксама з закона Республіки Беларусь аб державної дактилоскопічної реєстрації.
Гэта був регіональний координатор руху за свободу з мостов Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш корреспондент Сергій Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактилоскапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага. Жыхары Віцебску сёння адказалі на пытанне пра сваё стаўленне да прымусовай дактилоскапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая позволит потом достаточно хутко знаходить людей, которые погрожают нашему громадству разными своими злочинными деяниями. Позволит, в принципе, хутко нейтрализовать. И я сведомо пошел, сделал отбитки на все 10 пальцев.
Ну, я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают правильно. Меньше будет бардака. Воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что этот примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на контур злочинцев идет накопление на запасение материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело, советское этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. Чем кончился? Невинные люди сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, как так? Чего бояться? Ну, коли ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну, и будут, ну, и что? Ну, раптом тебе голову оторветь, найдут, по отбитках познаешь.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще, и сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
В угле мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шихтуют у шихты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на вуліцах Віцебску выказвалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучиншине. Мовлял, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприятие все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вязковцы. Буйней, мовлял, заквитнеют лековые травы, вырошенными яких традиционно занимается господарка. Ничего не говорилось, однако, про сядибно-парковый комплекс панов Хаткевичев, что у 2002 году вошел в список историко-культурных каштовностей в Беларуси. Великие проблемы Великого Можейкова. Вот с чем сутыкнулся. Мое подороже у вёску Великое Можейкова, что на Шучиншине.
Подорожжа свабоды ў вёску Вялікая Мажэйкава прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты ладзяць акцыю салідарнасці з новымі затрыманымі. І наша корэспандэнтка Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца на месцы падзеяў, і мы з ёй звязаліся. Люба, добры дзень.
Добрый день. Ненавито в этот момент отбывается акция «Пикет». Коля двух десятков активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» стали с портретами Николая Автуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Яны скандуют свободу Автуховичу, яны называют их прозвище. И в этот момент подошел до их супрацовник милиции, который запытывает, если их дозвол на эту акцию. И они сказали, что проведут акцию супрать того, что в Украине появились новые политрепрессованные.
Люба, это отбывается каля турмы на Володарска, там, где теперь находятся Юрий Лявонов, Владимир Осипенко и Миколай Утухович?
Справа в том, что новых политвязней перевели у следствия изолятор на улице Володарского. А миновито тут отбывается пикет. А мать, что каля ганку следствия изолятора.
И кроме 20 из этих присутных, кольки там милиции, кольки супрацовников спецслужбы вы бачите?
Покуль супрацовники милиции только назирают за этой акцией. Один подошел, только потекаются, кольки они будут стоять, и с нагоды чего тут проводится пикет. И он выкликает, видать, по рации остатних, бо он надышался, и по рации нечто промовляется своим керавництвом. Больше никого нема. А минаки вельми становше реагуют и подыходят, некоторые пытаются, что тут здарылося, чому стоит пикет.
Дякую. Я нагадаю, у Менску, каля турмы на улице Володарска, каля следчага изолятору, находится наша корреспондентка Любов Лунёва. Там молодевые активисты протестуют супрать затримания Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. А сегодня же у Менску Аркомитет громадского объединения ветеранов боевых деяний, оборонцы Айчины и громадское объединение Центр правов человека наладили прессовую конференцию подтримку затриманных. Обвинувачивание супрать их дагэтуль не агучаныя. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аркамітэту абаронцу айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Утуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Утуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Утуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым ему предъявляют: поджог дома бывшего начальника Волковыской Кацубы и поджог гаража и автомобиля налогового инспектора Мантика, не выдержат никакой критики. Данные господа отказались от своих показаний и настаивали, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, поскольку по всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем, никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затриманным обвинувачення не было предъявлено. Аутуховичу, Лявонову и Осипенку протягнули термин утримания под вартой еще на 7 дзён и привели их у следчий изолятор, где значно больше складаные умовы. Поводле спадара Воўчака это означает, что улады не мают доказов вины затриманных.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать...
На прес-конференцію прийшли так само журналісти державних телеканалів БТ і СТВ, що викликало обурення у некоторих присутніх. Ветеран-афганець Олександр Комаровський заявив:
«Ми називаємо політичним заказом властей арест наших товаришей. Це просто бандитський наїзд. От я звертаюся до білоруському телевіденню. Ми зустрічались 2,5 роки назад, коли аналогічні провокації були проти мене. Тобто вони совместно з КГБ переврали всю ту ситуацію. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 бойовые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай начальника милиции».
Александр Миленкевич заявил, что в сегодняшних условиях вельми важно выказывать солидарность.
«Коли мы бачим, что есть беззаконие, насилие, мы мусим быть солидарны. Автуховича особисто знаю. Это мужный, сумленный человек, это мой земляк. У этой справе есть множество питаний, но интуитивно я отчуваю, что она несправедливая, незаконная. И она сапраўды иде на устрашение певной группы активных, патриотичных людей, якія сумленно живут. Зараз так много дискутується, от діалог, удільничать він, не удільничать. Діалог Білорусі надзвичай потреб. Я виступаю за діалог, який починається з нульового варіанта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні є люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то діалог починати рано».
Былые политвязни зарабили заяву, якой потребуют вызволения Аутуховича, Лявонова и Осипенки. Александр Казулин сподяется, что европейские структуры и амбассады отреагуют на ситуацию.
«Я хотел бы сразу задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты волковыцким предпринимателям – это просто беспредел. Очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?»
Говорив Олександр Казулін, былий кандидат на посаду президента Білорусі. Нагадаю, 8 лютого у Окависку супрацовники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ разом з бойцами спецподразділення по боротьбі з тероризмом «Алмаз» арештували Миколая Аутуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку. У їх квартирах відбулися перетруси, після чого усіх троїх відвезли у Мінськ. Миколай Аутухович і Юрій Лявонов були політв'язні. У 2006 році вони були осуджаны поводле экономичных обвинувачиваний, отповедно на 3,5 года и на 3 года и 5 месяцев. Однако международные правооборонные организации признали их вязнями сумления, назвавшие их покарание политичным. Летость под тиском Европейского Звязу покарание им заменили на обмежование воли. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. 5 активистов руху за свободу у мостах звернулися до начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що в городі, як і в інших регіонах Білорусі, від мужчинів потребують примусово здавати відбитки пальців. Активісти називають це порушенням закону. Сьогодні у Мінську Аргкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових дій оборонці Айчини і громадське об'єднання «Центр правов чоловіка» наладили пресову конференцію підтримку затриманих 8 лютого у Волковиску Миколая Аутуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Обвинувачення супроць їх дагэтуль не агучаныя. От 16 по 19 лютого у Мінську побывает делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты плануют встретиться с керовниками обеих палатов белорусского парламента, высокопоставленными чиновниками из Министерства замежных справ, юстиции, информации и эдукации, генпрокурором, старшинями Конституционного и Верховного суду и представниками оппозиции и громадянской супольности. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусские предприемства терпят и от кризису у России, и от снижения попыту у самой Беларуси. Про приклады поведомляют с регионов корреспонденты «Свободы». Информацию записал Вячеслав Кулик.
Могилевское акционерное товариство «Магатекс» у студзені опынулось у лику тих предприемств, якія знизили вытворчасць, поведомляя Андрей Белогубов.
Под пытанием застается выконание плану и у лютым. Предприемство спадзяецца на заказы белорусских и российских войскоўцаў. Могилевские текстильщики готовые выраблять канину для парашютов и бронекамизелек. Однако белорусские и российские министерства обороны отклали ответные тендеры на непэўный час. Як удалося высветлить, коллектив предприемств грамадства, у тым ліку і персонал заводской управы, працуе цяпер няпоўны тыдзень. Кіраўніцтва запэўнівае, што скарачаць работнікаў не плануе. Цяжкасці на прадпрыемстве яно звязвае з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках тэкстылю. З ёю магілёўскія тэкстыльшчыкі сутыкнуліся яшчэ ў кастрычніку. Тады замежнікі не далі прадпрыемству выканаць 40% выйграных тэндараў.
Мы все-таки большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски там каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Признае кіраўнік прадпрыемства Віктор Мацієвіч. У студзені прадпрыемства выканала толькі 43% плановых аб'ёмаў вытворчасці пад пытанням і выканання плану ў лютым. Прадукцыя Магатэксу прадаецца на рынках Расіі, Украіны, Казахстану, Малдовы, Індыі, Манголіі, а таксама ў краінах Еўразвязу. На Магатэксі працуе больш як 3500 чалавек.
Працаўнікам смаргонскай камунальнай гаспадаркі даводзіцца ва ўсім уводзіць жорсткую эканомію, бо не стае сродкаў. Пра гэтыя праблемы распавядае Міхаіл Карневіч.
Намесник начальника Смаргонска жилево-коммунальной господарки Дмитрий Аксенин расповедая мне, что кризис заканул и их галину. Мовляв, доводится экономить на усім, только график работы изменить немагчыма, покольки такая специфика их працы. Коммунальщики працуют что дня.
Урезали себя, уменьшаем количество платежей, ну вот, экономим. То есть и до этого экономили электроэнергию, ту же самую, газ, топливо. Сейчас еще жестче к этому относимся. Ну, то есть просто режим строжайшей экономии и, как говорится, переходим на ручной режим работы.
Я попросил спадара Аксенина потлумачить больше подробязно, что означает ручный режим работы. Спадар Аксенин отказал просто. Калі все развивается до лепшего, то повсюль усталевывается автоматика, компьютеризация, а им у сегодняшних умовах доводится, в образно кажучи, уручную зачинять засовку.
На эту автоматику надо деньги потратить, а денег нет. Вот, поэтому сейчас переходим на ручное регулирование, то есть смотрим, грубо говоря, опять же, по градуснику. Если нужно прикрыть, закрываем. Если нужно там открыть, то ну, думаем, открывать, не открывать.
Говорю наместник начальника Смаргонской жилево-коммунальной господарки Дмитрий Аксенин. Вы на хвалях Радио Свобода.
Коммунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судовыя выканаўцы з міліцыяй прымусова выселілі Менчука Васіля Хацькова з прыватнага дома на вуліцы Дзяржынскага, дзе прыкладаюць лінію метро. Васіль Хацькоў адмаўляўся пусціць дом прадстаўнікоў улады, і тады міліцыянты гвалтам зацягнулі мужчыну ў міліцейскі аўтамабіль і адвезлі ў маскоўскі раённы суд. Спадара Хацькова будуць судзіць за непадпарадкаванне судоваму рашэнню. Выселенцу пагражае арышт. Між тым Васіль Хацькоў казаў судовым выканаўцам, што не адмаўляўся падпарадкоўвацца суду, але толькі просіць даць праз суд пэўныя тлумачэнні.
Какое выселение? Куда? Из моего собственного дома?
Не бойся, да?
Если исполнять решение суда, то исполнять его во всех аспектах.
Выселяться.
В собственность, квартиру, пожалуйста. Решением суда, вступившим в законную силу, мне квартира предоставляется в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыканкам выделил у якости компенсации за дом Хачкова двухпакаёвую квартиру на трех человек. Хачкову, ягонай былой жонцы Патоцкай и сыну. Василь Хачков спробовал про суд аспрэчить гэта рашэнне, покольки с былой жонкой давно у развозе, але процесс проиграл. Хацькоў прасіў суд патлумачыць яму магчымасць стаць уласнікам кватэры ва ўмовах, калі на гэтай жа плошчы з такімі жа правамі жыве іншая чужая яму сям'я. Але суд тлумачэння не даў і прызначыў прымусовае выселенне на 12 лютага. Судовыя выканаўцы не адважыліся самі ўрывацца ў дом, які абараняў Васіль Хацькоў, і паклікалі на дапамогу міліцыю. Грузчыкі з дырэкцыі будаўніцтва мінскага метро узламалі дзверы ламамі і пад наглядам судовых выканаўцаў вынеслі рэчы з дома былога ўласніка. Василь Хацькоў заявляе, што будзе далей аспрэчваць рашэнне аб сваім выселенні. Гаспадар дома згадаў сустрэчу з чыноўніцай маскоўскага гарвыканкаму.
Перебрасывала, значит, заявленне і сказала: "А, Хацьков, это фіктивны развод".
То есть решила, что Ходько фиктивно развелся. Так зачем ему предоставлять две квартиры? Вот и все. Они не в суде это доказывают, а это самое. Она так решила.
Василь Ходько, як еще больше за 100 жихаров в Минску, подписал скаргу администрацию Александра Лукашенко. Господары домов протестуют супроть отселения за будовництво метро и закликают улады разобраться с максимыми махинациями чиновников вокруг выделенных квартир.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сьогоднішні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы актыўна абмяркоўваюць выпадак самасуду ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, калі тры вяскоўцы забілі суседа крымінальніка, які неаднойчы падпальваў будынкі, у тым ліку і хаты сялянаў. Аўтары тэлефанаванняў таксама адгукаюцца на загад Александра Лукашэнкі выпусціць самасуднікаў са следчага ізалятара да суду пад хатні арышт.
Надоело гэта хлопцам, у якіх гарэлі хлявы і хаты. Яны тое і зрабілі. Забілі. Так, канешне, нельга рабіць. Але от што рабіць было гэтым хлопцам, калі ў нас няма ні судоў, ні пракуратуры, не ідзі туда. Таму што табе ніхто там не паможа. А наоборот, ты толькі страціш грошы, больш нічога.
Судовна у нас некая краіна, ўсё неяк шыворот на выворот адбываецца. Вось неўзабаве весна, падпаліш сваю траву на лецішчы. Штраф такі велізарны, што трэба полгода будзе працаваць. Ну, а если забіў падпальшчыка, так яго на печку завязуць, і каб только сродственнікі размаўляў. Так ішо не здзівлюсь, калі скорай прэміі начнуць выдаваць.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И як они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Почему они все в черном хотят зарабить этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Днямі Александр Лукашенко паабяцаў, што чарговай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Слухачы гавораць пра свой дабрабыт і эканамічны крызіс.
Радио, наших чиновников, мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места, и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
Находясь в Лиде, наш самый главный начальник заявил, что дальнейшей девальвации рубля не будет. Значит, надо полагать, скоро опять ляснется, потому что слова нашего проводера надо воспринимать наоборот. Вспомните, как не более чем полтора месяца назад Рыгорыч заявлял, никакого кризиса у нас не было, нет и не будет. А прошло буквально пару дней, и на тебе, рубль обрушился сразу на 20%.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Ваша свобода постоянно твердит, что Геннадий Карпенко и Виктор Гончар уничтожены по каким-то политическим мотивам. А почему вы не расскажете о том, как эти оба начальника Молодежинского исполкома отмывали государственные деньги под маркой выделения суды, которую они выделяли не нуждающимся, а своим сообщникам по несколько раз одним и тем же?
Слухачца отказывая Валер Костка. У часы Геннадзя Карпенкі ён працаваў кіраўніком справаў Маладэшынскага гарвыканкаму, а пасля, калі Карпенка стаў намеснікам старшыні Верховнага Савету 13-го склікання, спадар Костка быў ягоным памочнікам.
На гэтае пытанне мне вельмі проста адказваць. Пасля таго, як Карпенка і Гончар зволіліся з выканкама Маладзечынскага, адбылося 17 праверак рознага ўзроўню Маладзечынскага гарвыканкама. І ніякіх парушэнняў законаў ніхто не знайшоў.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжаў Вялікая Мажэйкава з Шчучынскага раёну і ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў» у хутарка пра камунізм.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Мінску 6:30. Тут Ганна Соус. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра беларускія падзеі. Сёння адбудзецца суд над лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і актывістам арганізацыі Міколам Дзімідзенкам, якіх затрымалі ўчора пасля пікету ля ганку ізалятару на вуліцы Валадарскага ў падтрымку затрыманых у Ваўкавыску. І ўчора ў Мінску аргкамітэт аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых Мікалая Утуховіша, Юрія Лявонова і Владзіміра Асіпенкі. Абвінавачанні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Пяць актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі раённага прокурора ў звязку з прамысовай здачай адбіткаў пальцаў для мужчынаў у іх горадзе і ў краіне. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дома Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. Кіраўнік Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША Бенджамін Карден заклікаў афіцыйны Менск як мага хутчэй вызваліць Эммануіла Зельцера. Працягваецца дэвальвацыя беларускага рубля. За месяц і два тыдні ў параўнанні да даляра ён упаў на 150 пунктаў. 13 лютага даляр ЗША каштуе 2800 рублёў, пастанавіў Нацыянальны банк Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Таджыкістан блізкі да калапсу. Да такога заключэння прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. У іх дакладзе гаворыцца пра асноўныя прычыны крытычнай сітуацыі: рост карупцыі, вострыя рознагалоссі з Узбекістанам, рэзкае скарачэнне грашовых паступленняў ад рабочых мігрантаў, катастрафічны стан энергетычнай інфраструктуры. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінулі ў выніку сутычкі паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў заклікаў кангрэсменаў-рэспубліканцаў падтрымаць яго план стымулявання эканомікі. У іракскім горадзе Кербэла ў выніку выбуху, які ўчыніў смяротнік, загінулі 8 шыіцкіх паломнікаў, больш за 50 былі параненыя. Выбух адбыўся ля адной са святыняў, дзе шыіты адзначалі адну з рэлігійных датаў. Радыкальная палестынская групоўка Хамас пагадзілася на доўгатэрміновае пагадненне з Ізраілем, як заявіў егіпецкаму агенцтву Мена намеснік лідара Хамас Абу Марзук. Праз два тыдні пра гэта аб'явіць Егіпет пасля кансультацыі з іншымі палестынскімі фракцыямі. А дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Алі Абдул-Гейт правялі перамовы ў Вашынгтоне наконт сітуацыі ў паласе Газы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор перадачаў, які ўпершыню прагучалі на хвалях Радыё Свабода учора ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менску каля двух дзясяткаў моладзевых актывістаў сабраліся каля следчага ізалятару на вуліцы Валадарскага, каб падтрымаць затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенку. Таксама прэсавую канферэнцыю ў абарону затрыманых правялі Аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека. Абвінавачванні супраць Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі пакуль што не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты сустрэнуцца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Пра гэта пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Страўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбюком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алесь Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны даслалі нам сканаваныя позвы в мастовскі РАУС. Некаторыя позвы датаваліся 10 лютым, а некаторыя 18, некаторыя 16, на розныя даты. Зразумела, што ўсё мужчынскае насельніцтва мастоў в адзін дзень не адкатаеш. І тады мы знайшлі гэты дакумент, які называецца закон Республікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапіі. Ён у артыкуле 7 гэтага закона пазначана, якія катэгорыі грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падаткавай інспекцыі, пракурорскія работнікі, але ж не супрацоўнікі мастоў дрэва, ні шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алесь Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактыласкапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Республікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Республікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі.
Гэта быў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду з мастоў Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваеннаабавязанага. Жыхары Віцебску сёння выказалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсалютна пазітыўна. Таму што, в прынцыпе, гэта дапамагае стварыць базу, якая дазволіць потым дастаткова хутка знаходзіць людзей, якія пагражаюць нашаму грамадству рознымі сваімі злачыннымі дзеяннямі, дазволіць прынцыпе хутка нейтралізаваць. І я свядома пайшоў, зрабіў адбіткі на ўсе 10 пальцаў.
Ну, я считаю, што гэта проста нарушэнне прав чалавека. І страшна, што нас всех падазрываюць.
То, што снімаюць правільна, менш будзе бардака, вараваць, грабіць, Лукашэнка правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что это примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнна. И я думаю, что под таким мотивом на конт злочинцев идзе накопление на запахивание материалов на населенство Беларуси.
Когда было витебское дело в советское время, этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут белорусы. С чем кончатся невинные люди? Сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, как так? А чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки. Ну, и будут. Ну, и что? Ну, раптом тебе голову оторветь, найдут в отбитках, познают.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще, сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Вовремя мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шихтуюсь у шихты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на віцебскіх вуліцах выказваліся пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Мы на хвалях Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях прагучаць фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты сабраліся каля турмы на вуліцы Валадарскага, каб выказаць пратэст супраць затрымання Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асяпенкі. Абвінавачванні супраць гэтых людзей дагэтуль не агучаныя. Сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аргкамітэту абаронцы айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчык, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мірынкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчык нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Утуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчык адзначыў, што Мікалая Утуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчык заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Утуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым ему предъявляют: поджог дома бывшего начальника Волковыска Кацубы и поджог гаража и автомобиля налогового инспектора Мантика, не выдержат никакой критики. Данные господа отказались от своих показаний и настаивали, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, поскольку по всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем. Никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчыка, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать.
На прэс-канферэнцыю прыйшлі таксама журналісты дзяржаўных тэлеканалаў БТ і СТВ, што выклікала абурэнне ў некаторых прысутных. Ветэран-афганец Александр Камароўскі заявіў:
«Мы называем палітычным заказам властей арест нашых таварышэй. Это просто бандитскі наезд. І вот я обращаюсь к беларускаму телевидению. Мы встречались 2,5 года назад, когда аналогічныя провокации были против меня. То есть они совместно с КГБ переврали всю эту ситуацию. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 боевые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай у начальника милиции».
Александр Мірынкевіч заявіў, што ў сённяшніх умовах вельмі важна выказваць салідарнасць.
Калі мы бачым, што ёсць беззаконне, насілле, мы мусім быць салідарны. Аўтуховіча асабіста знаю, то гэта мужны, сумленны чалавек, гэта мой земляк. У гэтай справе ёсць мноства пытанняў, но інтуітыўна я адчуваю, што яна несправядлівая, незаконная. Яна сапраўды ідзе на ўстрашэнне пэўнай групы актыўных, патрыятычных людзей, якія сумленна жывуць. Зараз так много дискутується, вот діалог, удільничать, не удільничать. Діалог Білорусі надзвичай потреб. Я виступаю за діалог, який починається з нульового варіанта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні є люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то діалог починається рано.
Але політв'язні зробили заяву, у якої потребують визволення Аутуховича, Лявонова і Осипенки. Олександр Казулін сподівається, що європейські структури і амбасади відреагують на ситуацію.
Я хотів би одразу задати питання і нашим білоруським властям, і лідерам Євросоюзу. Не означають ли ці дії кінець діалогу і лібералізації? Не означають ли нові політичні репресії і нові акти устрашення і жорстокості по відношенню громадян Білорусі? От ці арести волковицьким підприємцям – це просто безпреділ. Очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Говорив былий кандидат на посаду президента Білорусі Олександр Казулін. Я нагадаю, 8 лютого в Оковицьку супрацовники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ разом з бойцами спецпідрозділення по боротьбі з тероризмом «Алмаз» арештували Миколая Аутуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку. У їх квартирах відбулися перетруси, після чого їх відвезли у Мінськ у слідчий ізолятор. Миколай Аутухович і Юрій Лявонов у 2006 році були осуджені поводле економічних обвинувачень на 3,5 года и 3 года и 5 месяцев зняволення відповідно. Міжнародні правоохоронні організації признали їх в'язнями сумління і заявили про політичні мотиви їх обвинувачення. Летось їх покарання було замінено на обмежування волі після тиску з боку Європейського зв'язу. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. 5 активістів руху за свободу у мостах звернулися до начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що в місті, як і в інших регіонах Білорусі, від чоловіків потребують примусово здавати відбитки пальців. Активісти називають це порушенням закону. Сьогодні у Мінську Аргкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових дій «Оборонці Айчини» і громадське об'єднання «Центр правов чоловіка» наладили пресову конференцію підтримку затриманих 8 лютого у Волковиску Миколая Аутуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Обвинувачення супроць їх дагэтуль не агучаныя. От 16 по 19 лютого у Мінську побывае делегація парламентской ассамблеї Рады Европы. Европейские депутаты планируют встретиться с керовниками обеих палатов белорусского парламента, высокопоставленными чиновниками из Министерства замежных справ, юстиции, информации и эдукации, генпрокурором, старшинями Конституционного и Верховного суду и представниками оппозиции и громадянской супольности. Ми на хвилях Радіо Свобода, і зараз до міжнародної теми. Сьогодні Американська національна адміністрація аеронавтики і космічних досліджень НАСА повідомила, що ввечері 10 лютого у космосі сутикнулися два комунікаційні сателіти – американський і російський. У виніку сутички обидва спадорожники перетворилися у два облаки космічного друзу. Тему вивчав мой колега Ян Максимюк, і йому питання, як дійшло до цього космічного сутикнення.
Сутикнення мало місце на вишині амаль 800 кілометрів над Повножним Сибіром. Поводле НАСА сутикнулися неодзіяні російські сателіти типу «Космос», запущений у 1993 році, і дзіяні сателіт мобільної сув'язі американського консорціуму «Іридіум», якого вивели на орбіту у 1997 році. Російський апарат важив каля тони, американський – павтони. Американські військові експерти зареєстрували, що після цього сутикнення над землею прибуло не менш за 500 нових обломків з апаратів, запущених у космос чоловіком, у додаток до 18 тисяч старих.
Ян, а ось гэты новые обломки, в сравнении со старыми, яны некие небеспечные для інших спадорожников космічных кораблёв?
Ну, як сёння сказав нашому радіо космічний експерт Эндрю Коу з Лондону, у месцы, дзе здарылася аварія, космос даволі вялікі, таму імавернасць іншага сутыкнення даволі малая.
А што такое даволі вялікі космос?
Ну, fairly big, в сенсі, скажем, там якраз такой для космічного корабля
просторы
палятаць ёсць. НАСА таксама супакоювае, што новая космічная смецці не зробіць ніякай шкоды міжнароднай космічнай станцыі, на якой цяпер знаходзіцца трое астранаўтаў. Арбіта станцыі ляжыць ніжэй пункту сутыкнення сателітаў на 400 кілометраў. НАСА таксама упэўненая, што абломкі з гэтых двух сателітаў не перашкодзяць запуску шатла Discovery, які 22 лютага мае адправіцца на гэтую станцыю з сям'ю астранаўтамі на борце. Але американські вчені не виключають, що з тягом часу обломки можуть стати небезпечніше для інших військових і цивільних сателітів.
Я наведеться некая статистика, колькі штучних спадорожнікаў цяпер кружыць вакол зямлі.
Збольшага так, ацэньваецца, што з 1957 году, калі Савецкі Саюз запусціў першы касмічны апарат Спутнік 1, людзі выслалі ў космас каля 6600 сателітаў. Лік дзейных сателітаў, лёт якіх кантралюецца з зямлі цяпер, паводле розных крыніц вагаецца ад 500 да 1000. Магчыма, што дакладнага ліку дзейных сателітаў не ведае ніхто, бо шмат з іх выконваюць вайсковыя заданні, і як такія знаходзяцца пад грыфам сакрэтнасці.
Дзякуй, Ян Максімюк расказаў пра сітуацыю з сутыкненнем амерыканскага і расейскага спадарожнікаў у космасе, так што калі ляцець у космас, трэба быць вельмі асцярожным.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыаспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на наших хвалях меней, чым праз 15 хвілінаў. Ну, а зараз да тэмы беларускай атамнай электрастанцыі. Літву вельмі хвалюе намер Беларусі пабудаваць АЭС паблізу беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння сказаў амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Ён правёў прэсавую канферэнцыю, нагодай для якой сталі дзень аднаўлення літоўскай дзяржавы і тысячагоддзе Літвы. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Эдмінас Багдонас не хаваў заклапочанасці з нагоды планаў пабудовы беларускай атамнай электрастанцыі.
Конечно, нас беспокоит этот вопрос, очень беспокоит. Это натурально, 23 километра от границы Литвы. Беспокоит, почти нету даже 100 километров от одной станции до Игнорінскай.
Спадар Багдонас так само адзначыў.
Но нас беспокоит не сам факт строения атомной станции, но опять же чувствуется та же забота. Не вы же будете строить эту станцию, скорее всего, сколько мы слышали. Не ваши реакторы, не ваши специалисты.
Ранее белорусские улады заявили, что финансовать и будовать белорусскую атомную электростанцию будет Россия. Принамсі, директор департаменту развития ядерной энергетики Министерства энергетики Беларуси Миколай Груша казал, что документы на будовництво уже накерованы у российскую державную корпорацию Росатом.
Сначала нужно подписать общее рамочное соглашение, которое позволит уже вести конкретные переговоры конкретной компании.
Академик Национальной академии наук Александр Войтович не лечит выбор Островецкой пляцовки наилепшим.
Роза ветров у нас такая, что ветры с полночного заходу. И как раз на полночном самом заходе мы будуем эту электростанцию. Ну, не дай бог, я стукаю тут по древу или по всем, что могу. Раптом что сдарится, то все понесе на Беларусь. Сюды на Минск понесе на Беларусь. Потому что основные ветры оттуль.
Академик додае, что полночно-заходние ветры особливо часто дзьмуть у бок Беларуси у осень и у зимку.
Рассказывал Владимир Глот.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька. З ім пагутараць пра нядаўна заснаваны культурны цэнтр імя Якуба Коласа ў Вільні. У доследах сёння размова пра развіццё благасферы ў Беларусі, і ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць прыватны дзённік якой асобы яны хацелі б пачытаць. Усё гэта і шмат чаго іншага пасля 22 гадзіны ў праграме «Начная свабода». Ленінскі суд Магілёва спыніў разгляд па зову жыхара мікрараёну Саломенка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. З хадайніцтвам аб спыненні справы выступілі прадстаўнікі гарвыканкаму, а суддзя Галіна Тарасава яго падтрымала. Каваленка на судзе прадстаўляў інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая намагалася правесці ў мікрараёне мясцовы рэферэндум. Выканаўчая ўлада адмовілася рэгістраваць ініцыятыўную групу, гэта сталася нагодай для суду. Рэферэндум меўся быць пра намер улады перанесці рынак Крыніца ў мікрараёне. На месцы рынку гарвыканкам збіраецца будаваць спарткомплекс. Цяпер рынак ужо разбурылі і будоўлю пачалі. Вось што кажа спадар Каваленка.
Було зібрано 6 тисяч підписів супра зносу ринку. З одного боку і місцеві, і республіканські влади кажуть, що вони проявляють клопот про простий народ. Але насамреч отримується так, що вони не хочуть чути голос народу, який спробує вирішити питання свого життя законним способом.
Говорив Ігор Коваленко, який у суді представляв інтереси ініціативної групи, яка хотіла провести місцевий референдум у Могильові. На основне питання, чому влада не зареєструвала ініціативну групу, суд так і не відказав.
Досліди свободи.
Учора у Мінську почала працю 16-та вистава «Кермаш. Книги Білорусі 2009». Сёлета колькасць экспанатаў там меншая за леташнюю, і арганізатары наўпрост звязваюць гэта з наступствамі фінансавага крызісу. Прадстаўнікі паліграфічнай галіны раней за іншых удзельнікаў кнігавыдавецкага бізнесу зазналі страты ад сусветнага крызісу, якія перадусім праблемы перашкаджаюць выдавецкай справе, высвятляе Ігар Карней.
Выдавецкай справай у Беларусі займаюцца дзясяткі прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці, якія вырабляюць самае рознае, ад навуковых і мастацкіх кніг да рэклямных буклетаў. Аднак у перыяд, калі ўмовы гаспадарання нацыянальным эканомікам дыктуе сусветны крызіс, рознапрофільныя структуры трапляюць у паласу агульных праблемаў. У прыватнасці спецыялісты адзначаюць, на канчатковую прадукцыю найбольш адчувальна ўплываюць кошты матэрыялаў, якія неабходныя, каб галіна функцыянавала. Найбольш падставу для клопату дае імклівы рост цэнаў на паперу. З улікам высокага курсу даляра да рубля папера стала дарагой для беларускіх кнігавыдаўцоў. Падаражэнне на шэраг пазіцый склала 40%. Таму перадусім узнікае пытанне, як утрымаць кошт прадукцыі на даступным для пакупніка узроўні, гаворыць галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Падаражэла ўсё, канешне, сабе кошт кніжак расце. Колькі кніжка будзе каштаваць, тут складаецца да ўсяго, і тым больш кошту паперы. Як мы на добрыя якасныя паперы ўсе кніжкі выдаём. Каб нечаканасцю нейкай было, што там вот раптам 5 гадоў нічога не расло, на паступова ўсё патихоньку падымалася і падымалася. Самі ж бачыце, як цэны кніжак мяняюцца. З кожным годам даражэй, даражэй. Ну, але паперы, што вытворчасцю займаюць, цэны ж як зарплату могуць павысіць сваім работнікам, павысіўшы кошт паперы.
Галоўны рэдактар выдавецтва 4 чвэрці Ліліяна Анцух кажа, што эканамічныя складанасці не абмінаюць нікога. Аднак таким удельникам выдавецкага рынку, як 4 чвэрці, існаваць было досыць складана і раней. Дзейнасць згаданага выдавецтва цалкам прысвечаная духоўным каштоўнасцям Беларусі.
17-й год мы займались толькі той літаратурай, якая пра культуру, пра адукацыю і ўсё нацыянальную, духоўную, нотна-музычныя выданні. Здаецца, адзіныя мы, хто ще нешта робіць, таму што яны зусім не прыбытковыя. І нам заўсёды было цяжка. Павінен нам грошы, мы некаму павінны дать. Але гэта не так, каб ужо встаць і падняць рукі ўгару. Я думаю, што з гэтым крызісам трэба навучыцца жыць. Не ведаю, я аптыміст па натуры. Думаю, што мне ў гэтым дапамагаюць і аўтары, і тая літаратура, якой я займаюся, такое заўсёды натхнённае асяроддзе вакол мяне. Бывае, канешне, што рукі апускаюцца, але не так, каб сказаць, што зусім дрэнна.
Менскі прадпрымальнік Александр Калачоў выступае пасярэднікам паміж замежнымі заказчыкамі і некаторымі беларускімі выдавецтвамі. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца.
Во всей Беларусі 10 мільёнаў, адсеяць палавіну, которые в принципе не чытаюць, 5 мільёнаў, которые могуць што-то чытаць, но чытаюць в основном газеты. Ну, я не знаю, наберётся у нас актыўных чытаючых 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмыслоўцы лічаць, что уплыў сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси перабольшаны. Приватный выдавец Змейсер Колос кажа, что подвышение коштов на паперу и іншие материалы – процесс объективный, який пачаўся задолго до кризису. У масе своей белорусские фирмы, привязанные до поставок с России, где рублевая девальвация яшчэ больш істотна, чым у Беларусі. Таму радыкальнага падвышэння прыкладам афсетнай паперы чакаць не даводзіцца. А вось так званая крэйдаваная скандынаўская папера даражэе. Правда, и ее вага у книговыдавестве не такая истотная.
Калифинские шведские паперы, это звычайно не паперы, а на вот кордоны эти крейдованные паперы, какая иде або на укладку, або на вокладку. Вельми мало важить у агульным коште книги. И тому зауважить это, ну, особливо так не зауважается. Пусть офсетная папера, так, там ясно, что ее иде на книгу, но и она все ж таки некую вагу мая у коште книги. Але это, звычайно, вся российская папера, и тут я не думаю, что будусь моцная вагни у коште, потому что все ж российский рубель так само падает, еще неведомо, який моцней падает, белорусский чи российский.
Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, якія задейничаны у книговыдавестве у якости литературных невольников. Предпринимальник Александр Калачов каже, что пэўная колькасць белорусских авторов стала супрацоўнічае с ведущими российскими выдавестствами, якія от початку году сгортывают активность. Скорочаются замовы, снижаются гонорары, а маль спынились сценарные заявки для телесериалов.
Планы сокращаются, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло «Молодая гвардия». У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас отсев этих новых авторов идет почти 100%. Причем у «Старой гвардии» тиражи расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме в последнем интервью Шахназарова я читал, что весь Мосфильм стоит.
С развитием высоких технологий колькость пожуцов друкованной литературы снижается. Теперь шмат кому зручней и, отповедно, таней скористаться послугами интернету. Дарэчы, кошты на книги и специальные выданні неўзабаве будут подвышенные. По старых ценах реализуется продукция, выдаденная летась. Эксперты лічаць, что с уликом новых экономичных реалий себе кошт подвысится самомене на 20%.
Рассказывал Игорь Корней. На чарзе выпуск новинок, одразу после его слухайте передачу «Белорусское замежжа», присвеченную относинам новой и старой хваляў белорусской эмиграции.